Рад приветствовать вас, дорогая церковь, в этот прекрасный субботний день, несмотря на погоду. И можно сказать о том, что к нам пришла осень. Не только на календаре, но также, смотря на погоду, мы можем сказать о том, что осень пришла. И вместе с осенью лично ко мне в голову лезут разные мысли, разные вопросы. И в свете, и я как человек, который не просто задает вопросы, а ищет ответы на эти вопросы, я хотел бы поразмышлять с вами сегодня на тему «Почему страдают христиане?» Или, как еще подзаголовок, это «Высохший ручей». И для начала я хотел бы спросить у вас о том, что вам напоминает из Библии, когда мы говорим о высохшем потоке или высохшем ручье. Какая история или с какой личностью это связано из Библии? С Илией. Да, спасибо большое. На самом деле, Илия, пророк Илия, очень интересная личность, о которой, к сожалению, у нас не так много информации есть, о его происхождении, о том, кто он, как он появляется в Библии, и начинается повествование о нем, как о пророке Божьем. О происхождении этого реформатора Израиля известно очень мало. Призванный Богом из сурового мира Галаадских гор, он в пору величайшего отступничества смело вошел во дворец царя Ахава, говоря, горя негодованием, он предстал перед лицом нечестивого правителя Израиля и произнес приговор Божьего суда. Третье царство, 17 глава, 1 стих. «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». После провозглашения этой духовной вести, богодухновенной вести, бесстрашный пророк получил от Бога повеление скрыться в восточной пустыне у потока Харафа. И дальше мы знаем о том, что на протяжении долгого времени пророк Божий получал пищу, и кто являлся кто приносил, кто прилетал для того, чтобы принести эту пищу для пророка? Вороны. На протяжении долгого времени с утра и вечером у пророка была пища. И поток, который протекал рядом, у которого он покоился, у которого он отдыхал, поток давал ему питье, птицы прилетали и приносили ему пищу. И тем самым Господь показывал о том, что Он заботится о Своем пророке, о том, что Он с ним, что Он помогает ему преодолевать все трудности, с которыми сталкивается сейчас народ. Если посмотреть на израильский народ в этот период, то нет ни росы, ни дождя, ничего. И это, учитывая климатические условия, которые были на тот период, которые есть на территории Израиля, то это чревато тем, что просто в народе проявляется голод. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда читаем мы эту историю, то мы зачастую с удовольствием созерцаем эту сцену покоя и достатка. То есть на протяжении долгого времени у пророка была еда, была вода, и он ни в чем не нуждался. Но, однако, через некоторое время, читая дальше историю о пророке, мы в третьей книге царств, в 17 главе, с 6 по 7 стихи читаем. «И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох». И можете ли вы себе представить, какой шок и какое разочарование пережил Илия, когда вышедший однажды за тем, чтобы утолить свою жажду, и смотря вниз, смотря на поток, который буквально вчера еще был полон воды, он там увидел буквально ничего. Не осталось ни капли воды. Его постигла ужасная трагедия. И эта трагедия заключалась в том, что высох или засох поток, который приносил ему освежающую воду. У нас нет возможности узнать, как долго Бог испытывал своего пророка у бесплодного источника. В течение, по крайней мере, некоторого времени или пришлось ожидать верой. Возможно, ему казалось, что все надежды на Божие обетование не оправдались, что Бог медлил с окончаниями своего... своего наказания. Бог оставил его на мучительную смерть, в то время как все эти события происходили с ним, в то время как Илия был в этих размышлениях, Господь не оставлял его. Господь просто дал ему возможность поразмыслить над тем, что происходит в его жизни. И эта возможность была дана не просто так, и этот поток иссяк не просто так, а это иссякание этого потока дало возможность или двигаться дальше. Давайте прочитаем с вами Третье Царство, 17 главу, 9 стих. Бог, обращаясь к Илии, говорит: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Вы видите, как Бог, закрывая одну дверь, открывает новую. Он открывает новые возможности, которые мы зачастую можем не заметить. Илия пробыл там уже достаточно долго. Бог приготовил для него новый опыт, ожидавший его в Сарепте. Бог обеспечил поток воды, Бог и иссушил его. Было бы трагедией, если бы пророк и дальше оставался в пустыне. Жизнь продолжилась. В развитии планов божественного провидения предусматривалось, чтобы Илия пережил новый чудесный опыт в новом месте. Если бы поток не пересох, он так бы и оставался там. Он расслабился и не получал бы больше удовлетворения от того, что у него есть пища, от того, что у него есть еда, от того, что он каждый день может наслаждаться водой, которая вблизи него была. Однако он упустил бы участие в событиях, которые произошли с ним дальше. Это события с кувшинами воды на горе Кармил и на поле, где пахал Елисей. Вы знаете, что потоки Божьи всегда пересыхают. Он не хочет, чтобы мы все время оставались в одном и том же месте. И это наша величайшая проблема. Мы находим для себя благоприятный поток, окруженный миром, достатком, и желаем оставаться там весь остаток своих дней. Затем, когда Бог позволяет потоку высохнуть, мы часто плачем и обвиняем Бога в том, что Он поражает нас. Разрешите спросить вас, отступил ли Илия от веры, когда его поток высох? Нет, он наоборот духовно возрастал. Сарепта была намного значимее, чем гора, на которой он находился, и тот поток, где он был поблизости. Всегда существуют промежутки времени, когда все кажется абсолютно безнадежным. Это случилось и с Илией, и это случается с нами на протяжении нашей жизни. Вечное почему? Один из наиболее сложных вопросов, на который приходится отвечать христианину и вообще человеку в своей жизни, это вопрос «почему?». Почему умерла моя родственница? Почему я потерял работу? Почему моих детей не волнуют духовные вопросы? Почему мой спутник покинул меня с другим? Находясь под стрессом переживаний и потерь, мы склонны обвинять Бога в допущении некоторых серьезных ошибок в отношении наших судеб. Это так свойственно человеку, ведь мы не имеем возможности видеть будущее. Я до сих пор помню те эмоции, которые я пережил, когда я впервые, открыв Библию и прочитав до момента, когда описывается история Иосифа, о его жизни, о том, насколько он беспечно, ни о чем не беспокоясь, жил, о том, что у него была лучшая одежда, у него была любящая семья, родители, которые его обеспечивали всем, у него было питание, братья, и все было хорошо. Однако в жизни библейского героя происходит момент, то есть тот источник, который у него был, он иссякает. И бедный Иосиф попадает в Египет. И попадает не как сын, а как раб. И может сложиться впечатление, что в его жизни, он, смотря на свою жизнь, что будучи одним из самых любимых сыновей, попав в Египет, он стал никому не нужным, однако и там он остается верным Богу. И также, смотря на его отца, можно сказать, что бедный Иаков задавал вопросы, почему, и в своих, задавая эти вопросы, он не мог получить ответ на свои вопросы. Но вот спустя немного времени мы уже видим, как он, сидя на своем верблюде, торопится в Египет. Сердце его переполнено радостью, в его жизни открывается новый поток. И вскоре он слышит слова Иосифа. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Так просто оглянуться назад, как это сделал в тот день Иосиф, и признать то, что вызвало разочарование, в действительности было предпосылкой к величайшему благословению. Почему же у нас недостает веры для того, чтобы признаться, что мы стоим у потока, который высох? Ведь в будущем наступит день, когда, размышляя о своем прошлом, это сделает каждая искупленная душа. Господь рад взирать на тех, кто верит ему на слово, и уповает на обетование, которое написано в Римлянам 8 главе 28 стихе. Даже тогда, когда сердце переполняется печалью, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В Библии мы очень часто встречаем тексты, которые нам говорят, как бы это не было удивительно, о пользе страданий. Петр говорит нам: «Огненного искушения для испытания нам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вашего странного». 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Павел уверяет, что все желающие жить благочестно во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих. И Иаков делает невероятное заявление. Иаков, 1 глава, 2-3 стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в разные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Во свете этих и множества других подобных утверждений мы вынуждены признать, что существует таинственное благословение, связанное с нашими страданиями и с теми испытаниями, которые выпадают на эту долю, на нашу долю. Иаков указывает, что они развивают в нас именно те черты характера, которые необходимы для того, чтобы стать гражданами Божьего Царства. Ведь в книге Откровения описаны святые следующими словами. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа». Несомненно, то, что от тех, кто искуплен от мира, требуется терпение. Яков говорит, что терпение вырабатывается испытанием. Это ясно учит нас тому, что страдания действительно могут быть необходимым элементом в процессе формирования характера для вечности. Давид, также много пострадавший, пришел к такому удивительному заключению. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». и вновь в другом месте. Прежде страдания моего я заблуждался. Пока христианин не усвоит этот простой библейский принцип, он будет пребывать в состоянии постоянных сомнений и неуверенности. Каждое пережитое разочарование будет снова и снова порождать вопросы относительно Божьей справедливости и любви. Многие христиане придерживаются ребяческого мнения, состоящего в том, что поскольку мы приняли Иисуса Христа и поскольку Он любит нас, Он употребит все свое могущество для того, чтобы оградить нас от любой боли и от любых испытаний. Но Писание открывает нам, что поскольку Он любит нас, Он будет часто допускать, чтобы мы проходили через огонь, через страдания, через все, что нам стоит пройти. И почему же Он так делает, почему Он так поступает? Потому что в этом Он видит единственную возможность подготовить нас к тому, чтобы быть с Ним в вечности. Бог действительно отвечает на молитвы тех, кто просит об очищении характера. Когда мы просим Бога в молитве искренности за наш грех, мы должны быть готовы к тому, чтобы принять предписанный им метод достижения этого результата. Мучительные испытания предстают как часть пути, идя по которому мы достигаем освящения. Этот путь, который Господь подготовил для нас, мы должны пройти вместе с Ним, пройти мужественно и благодаря Его за все, что происходит с нами. Секрет состоит в том, чтобы покоиться в уверенности, что Бог не допустит никаких обстоятельств, которые бы не служили нашему наивысшему благу. Это требует веры, но не так уж трудно доверять тому, кто умер за нас. Нам следует постоянно напоминать себе, что Бог позволит возникнуть множество ситуаций, которые нам будут казаться ужасающими. Мы не будем в состоянии увидеть в происходящем какую-либо причину или логичность. Мы не будем в состоянии увидеть в происходящем какой-то свет или какой-то урок для нас. Однако наше человеческое естество может восстать против тех мер, которые Господь нам приготавливает, которые Он нас ведет. И именно в этот момент, когда от нас в наибольшей степени требуется ухватиться за что-либо другое, как только за обетование Слова Божьего, как только мы видим это обетование, как только мы верим этому обетованию, в этот момент мы принимаем тот путь, который подготовил для нас Господь. И в этих обстоятельствах сразу появляется различие между зрелым и незрелым христианином. Столкнувшись лицом к лицу с потерей, мы либо сближаемся с Иисусом, либо отворачиваемся от Него. В этой ситуации все зависит от того, развивали ли мы до кризиса личное отношение с Иисусом Христом. В этой ситуации все зависит от того, насколько мы доверяем Богу и насколько мы готовы идти с Ним до конца. Только те, кто уразумел и усвоил принцип, утверждающий, что любовь Божья не допустит никаких обстоятельств, которые не служили бы к нашему наивысшему благу, только они будут в состоянии правильно отнестись к таким испытаниям. Основание для доверия. Мы говорили, что одна только вера способна поддерживать нас в такого рода травмирующих испытаниях. Тем не менее, наша вера не должна быть слепой и безрассудной. У нас есть чудесная сокровищница опытов наших с Богом, доказывающих Его неизмеримую любовь и заботу о нас. Стоит ли в таком случае считать, что в этой ситуации не будет иначе? Если у нас есть богатый опыт, который мы прошли вместе с Богом, если у нас есть опыты, которые мы пережили вместе с Ним, смотря на это все, смотря назад, оглядываясь, мы должны задать себе вопрос, что хочет Господь этим самым дать мне? Даже хотя я и не понимаю, к чему мне все это, я могу доверять обещавшему. Если Его Слово никогда не подводило меня до этого, будет ли, подведет ли это слово меня сейчас. Мы должны, следовательно, подобно Иову, сказать: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». В этой связи нас могут научить некий пример. Пример родителей и детей. Если взять один небольшой пример, ребенок маленького возраста, которому необходимо вмешательство врачебное, вмешательство врача-хирурга для того, чтобы удалить что-то, какую-то боль, какую-то болезнь. И мы, как родители, отдаем своего ребенка, и мы доверяем хирургу, хотя зачастую мы даже не знаем этого человека, мы не знаем, насколько качественно он это сделает, мы не знаем, что у него за спиной, что он окончил, и несмотря на это, мы вынуждены довериться ему, и мы вынуждены дать ребенка в его руки для того, чтобы он сделал нечто хорошее для нашего ребенка. И мы понимаем важность и ценность этого. Однако ребенок, который подпадает под нож врача, который испытывает на себе всю боль, все страдания, он единственный вопрос, который он может задать, это почему, и почему мы это сделали, почему мы в каком-то смысле для ребенка предательство считается то, что родители отдали его под нож. И смотря на этот пример и видя как бы отголосок того, что Иисус Христос, Он кидает нас в разные обстоятельства жизни не для того, чтобы нас поранить, а для того, чтобы дать нам возможность выйти из этих обстоятельств еще сильнее, и чтобы наша вера окрепла. И вопрос заключается в том, если мы, как родители, доверяем хирургу, которого очень мало знаем, то насколько наша должна быть вера, во сколько крат она должна увеличиваться, когда вопрос идет о том, чтобы довериться в руки Господа. И здесь наша иллюстрация позволяет увидеть красивую параллель. Хотя я и знаю, что моему ребенку после операции станет значительно лучше, я все равно страдаю вместе с ним. Я просиживаю у его кровати долгие ночные часы, держа его за руку и стараясь удовлетворить каждую его возникавшую нужду, каждую нужду, которая у него возникает. Ни на минуту не сомневайтесь в том, что наш дивный небесный Отец делает по отношению к нам то же самое. Подобно маленькому ребенку, мы можем плакать от боли и обвинять нашего отца в том, что он допустил это страдание от разреза. И Бог, подобно земным родителям, тоже должен плакать, поскольку он не может объяснить нам причину, по которой мы подвергаемся этой боли. Для нас также невозможно постигнуть всю мудрость решения Божьего о нас, как нашим детям уразуметь правильность наших решений о них. Я думаю, было бы непреодолимо ужасно ощутить себя свободным от таинственных Божьих решений, какую бы боль они иногда ни несли. И только тогда, когда мы увидим Иисуса лицом к лицу и сможем рассуждать, находясь на позиции вечности, мы будем в состоянии поблагодарить Его за то, что Он позволил обстоятельствам нашей жизни сложиться именно так, как они сложились. Ныне, оглядываясь на некоторые сокрушавшие меня опыты прошлого, я осознаю, что они полностью изменили направление моей жизни, признанные от вечности. Если лишения действительно необходимы для нашего приготовления к вхождению в небесное царство, то тогда нам следует рассматривать их как часть великого Божьего плана. Пророк Исаия пишет, Исаия 48 глава, 10 стих. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». Какие же перемены происходят в нашем отношении к страданиям, если мы смотрим на них как на особое знамение того, что Бог избрал нас, чтобы мы разделяли с Ним вечность? Он возлюбил нас еще до нашего рождения. И согласно словам апостола Павла, Ефесянам 1 глава 4 стих, «Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви». Можем ли мы постигнуть всю волнующую реальность этой истины? На протяжении всей вечности божественная мудрость совершенствовала подобный план нашего освящения и в конечном итоге спасения. Если мы покоримся Ему, Он, вне всякого сомнения, совершит только то, что было им определено. Этот план предусматривает душевную боль время от времени, а иногда и явные бедствия. Будем помнить, что Бог никогда не допустит больше, чем мы в состоянии перенести. Он всегда будет рядом, готовый, если необходимо, измерить и смягчить наши страдания в зависимости от наших сил и от наших нужд. Не звучит ли это как лукавое мудрствование с целью дать объяснение непостижимой проблеме боли и страданий? Нет. Сомнение в том, что для человека, который верит в существование Бога, это так и есть. Он поднимает насмех саму идею о том, что любящая всемогущая божественность не вмешалась бы для того, чтобы пощадить поклоняющихся ей, избавив их от затруднений и боли. Прежде всего, давайте признаем, что Бог в состоянии все это сделать. Он имеет силу предотвращать неблагоприятные события. Он мог бы поручить ангелам и Духу Святому корректировать действия закона, причины и следствия в жизни христианина. Они могли бы Все эти обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, они могли бы не происходить, потому что ангелы избавляли бы нас от всех страданий, от всех заболеваний, от рака и от всех других страшных болезней человечества, которые существуют на данный момент. Но каким бы был результат выполнения данной программы? Ответ очевиден. Все бы ринулись в ряды христиан, рассчитывая избежать скорбей от плоти. Мир был бы буквально вынужден последовать за Христом, чисто по физическим соображениям и по соображениям того, что если я христианин, значит, у меня все хорошо, значит, у меня здоровье, и с моим здоровьем все хорошо. Бог не созидает своего царства на основе призыва откликнуться на подобные побуждения. Поэтому кажется логичным, что Бог допускает, чтобы единственные законные и одинаковые по мере исполнения и по мере исполнялись по отношению ко всем людям, указывая этим на безусловный характер Его любви. Христиане наследуют те же генетические недостатки, что и те, кто не имеет веры. Самим точно же приходится переживать несчастные случаи, и часто христиане умирают от тех же самых болезней, которые порождают неверующих. Если в таком случае какое-либо физическое различие между тем, как страдают христиане, и между тем, как страдают люди, которые не приняли Христа? Ответ на этот вопрос должен быть определен очень внимательно. Бог нелицемерен, нелицеприятен в том, как Он допускает естественные законы взаимодействовать на человечество. Все различия, которые мы наблюдаем, объясняются законами воздействия на человечество. Христианин встречает скорбь тем, что полностью покоряется воле Божьей и молится, прося, чтобы его дух извлек пользу из тех страданий, из тех испытаний, которые допустил на его долю Бог. Такая религия доверия не только дает силу пережить страдания с меньшими травмами, но и к тому же в некоторых случаях и излечивает все последствия, которые были в процессе этого испытания. Что же говорить тогда о людях, которые не знают Бога? Насколько сложно таким людям пройти эти испытания? Насколько трудно им понять и осознать важность и ценность этих испытаний? Бог по-прежнему действует по установленным законам, только на этот раз не физическим, а духовным. Действие этих законов не ограничено ни национальностью, ни расой, ни религией. Все, кто приступает к нему с верой, будут черпать из одного и того же источника божественной силы, хотя Божья любовь и безусловно, но не безусловно его исцеляющая сила. Таким образом, здесь и находится одно из наиболее понятных человеку объяснений того, что одни бывают поражаемы какими-то болезнями и испытаниями, а другие нет. Из тех, кто поражаем, одни получают избавление и исцеление, а другие страдают и умирают. Бог должен строить отношения с каждым человеком на основе его веры и возносимых молитв от человека к Богу. И вновь Бог должен будет ответить на эту молитву, опираясь на исходящее из его всеведения знание будущего этого человека. Обращаясь к Богу, человек должен понимать, что Господь избирает для него именно этот путь, и Господь готовит ему его именно к тому, чтобы он прошел через все эти испытания ради его дальнейшей жизни, ради того конца, который будет в его жизни. Трудно ли покориться Богу, который всегда объясняет свое основание на всеведении и свои решения, иногда скрывает от нас. Трудно ли довериться Богу в этот момент? Всякий, кто верит в Иисуса и готов умереть вместо Него, будет также верить в то, что Иисус всегда будет содействовать Его наибольшему благу. Богу пришлось бы отказаться от своего естества, если бы Он захотел сделать что-либо против тех, кого Он возлюбил больше своей жизни. В этом и заключается та уверенность, которая поддерживает страдающих от необъяснимых обстоятельств. И хотя они и не могут постигнуть, почему Бог для них это допускает, они твердо уверены, что в природе Бога было бы совершенно противоположно позволить произойти чему-либо противоречащему их наивысшим интересам. Их вера отваживается верить в то, что если они могли видеть будущее так же, как его видит Бог, они не выбрали бы себе никакого иного пути взамен того, который избрал для них Иисус. Существует ли свидетельство того, что препятствия и затруднения иногда необходимы для достижения высших результатов? Сама природа свидетельствует об этом. Некоторые перелетные птицы должны дожидаться сильных встречных ветров для того, чтобы они могли подняться на высоту, достижение которых необходимо для дальнейших и дальних перелетов. Есть некоторые плоды, которые нет смысла собирать прежде, чем они будут прибиты морозом. То есть в нашей жизни проявляются некоторые ситуации, которые показывают нам, сама природа показывает нам то, что без испытаний нету какого-то результата. Могут ли невзгоды помочь нам? И хотелось бы в конце, подводя итог, в поисках причин. Откроет ли нам Бог по окончанию периода испытаний те причины, которые ныне побуждают Его допускать высыхание потоков нашей жизни? В конечном итоге – да. Но это не обязательно может произойти именно в этой жизни, то есть в жизни нам нашей сейчас. В чем-то, возможно, нам придется опираться исключительно на свою веру, пока, наконец, Бог не сможет объяснить нам это при встрече с Ним лицом к лицу. В конце концов, Павел пришел к пониманию того, зачем Бог допустил ему жало в плоть. Оно было дано, чтобы хранить его от 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. превозношение чрезвычайности дарованных ему откровений. Несколько лет прошло, прежде чем жители Коффи-каунти штата Алабама поняли, зачем их поля наводнили хлопковые долгоносики, полностью разрушившие хлопчатобумажную промышленность в этих местах. Когда же благодаря вынужденному переходу к возделыванию арахиса фермерам удалось удвоить свои доходы, они решили воздвигнуть в данном городе памятник хлопковому долгоносику. В мемориальной надписи на памятнике хлопковому долгоносику приписывается заслуга в том, что они заставили сменить возделываемые культуры, послужив причиной необыкновенного процветания этих мест. Христианам следует искать причины постигающих их затруднений. Обычно вслед за пересыхающим потоком открываются новые перспективы. Но если и по прошествии долгих лет причины трагической потери остаются без удовлетворительного прояснения, нам следует все равно доверять Ему. Когда-нибудь наступит день, когда Он пояснит и объяснит это для нас. А до этого времени нас поддерживает утешение со стороны того, кто в состоянии всецело понять наши скорби и печали. Иисус стал одним из нас, чтобы получить возможность пережить всякое страдание, всякую боль, и, пройдя через это, стать надежным ходатаем за нас. Только те, кто прошел через те страдания, что и мы, могут действительно быть сострадательными по отношению к нам. Когда один убитый горем отец вскликнул: «Где же был Бог, когда в этой аварии погиб мой сын?» Последовал тихий ответ: «Там же, где он был, когда его сын переживал пытки и умер на кресте». Не содержится ли величайший урок в этом ответе? Если Бог не вмешался, чтобы спасти жизнь своего собственного сына, поскольку он знал, каким благом станет в конце концов его смерть, то, должно быть, он предвидел какое-то будущее благо и тогда, когда позволил умереть сыну этого мужчины. В отношении источника несчастья христианам не следует иметь иллюзий. Грех служит причиной всех страданий, происходящих сегодня в мире. Часто Бога обвиняют в том, ответственность за что должен нести сатана. Ни один из случаев рака не был вызван действием Бога. Переживания Иова дают совершенную картину той злобной программы, которую старается воплотить в жизнь сатана, чтобы поколебать веру верных детей Божьих. Бог позволяет, чтобы Иов до определенных пределов был испытан через действия врага рода человеческого. Однако Бог все держит под своим контролем. Может существовать множество причин, почему Бог дает сатане ограниченный доступ к своим детям, но один из главных положительных результатов этого является то, что христиане постоянно остаются на страже, опасаясь греха. Благодаря упражнению совести в бодрствовании мы можем сразу распознать приближение кровавого врага и дать ему отпор. Осознание того, что он способен атаковать нас в любую минуту и в любой обстановке, развивает в нас здоровый дух бдительности. Рассказывает историю об одном старом рыбаке, который всегда имел наилучший улов живой рыбы среди всех живущих в этом промысле. Поскольку его рыба всегда выглядела самой оживленной и бодрой, она неизменно шла на рынке по самой высокой цене. Тщетно пытались другие рыбаки открыть тайну его успеха. Только после его смерти сын этого рыбака открыл тот самый секрет. После того, как старый рыбак отпускал пойманную рыбу в бассейн для перевозки, он запускал туда несколько зубаток, рыбок, которые кусаются, не дают. Постоянная опасность быть атакованной заставляла предназначенную для продажи рыбу непрестанно находиться в оживлении, в оживленном движении, не позволяя ей впасть в то обычное сонное состояние, которое свойственно рыбе, которая долго пребывает в бассейне. Явное более бодрое состояние этой рыбы делало ее самой предпочтительной в глазах покупателей. Можем ли мы увидеть в этой истории возможную причину существования того раздражения, которое доставляют нам козни сатаны? Не позволяем ли мы Богу угождать нам в такой степени для того, чтобы мы могли постоянно находиться в защитной стойке? Возможно, что это раздражение и есть как раз то, в чем мы нуждаемся, чтобы выработать необходимую привычку и бдительность. И, заканчивая, хотел бы рассказать вам историю о Наполеоне и о жителях Лондона. Во времена наполеоновских войн телеграф еще не был изобретен, и сообщения передавались с помощью сигналов флажного семафора. Сигналы, передаваемые флажками, медленно диктующими буквы за буквой, можно было различить на большом расстоянии. Именно этим способом было передано сообщение в результате сражения под Ватерлоу, застывшим в ожидании жителям Лондона. Многие годы Наполеон боролся за то, чтобы заставить Европу склониться к его ногам. Его цель, его устремлений казалась уже видна, и только узкая красная полоса солдат, имевших в распоряжении фунт стерлингов и в правительстве. И только узкая красная полоса солдат шотландского полка стояла при Ватерлоо у него на пути. Английские банки выложили каждый имевшийся в их распоряжении фунт стерлинга в правительстве на займ войну против Наполеона. Если бы битва при Ватерлоо была проиграна, Англия бы погибла. Люди собрались на берегах Дуврского канала с ожиданием сообщений о результатах сражения. И вот большой семафор по ту сторону канала пришел в движение. Буквы, которые медленно появлялись, образовали слово «Веллингтон побежден». Неожиданный густой туман накрыл пролив, парализовав связь. Но люди уже увидели достаточно, чтобы убедиться в том, что их главнокомандующий потерпел разгром. В отчаянии они помчались в город. К берегу выступили малоопытные ополченцы, готовые к неминуемой гибели в сражении с ожидавшимися армиями вторжения. Для спешного укрепления домов разбирались на булыжнике дороги. В течение 2 дней жители Лондона пытались свыкнуться с мыслью о неминуемом разрушении. Но вот поднялся ветер, и туман рассеялся. Наблюдатели заметили, что флажки семафоров вновь начали двигаться, медленно передавая то же сообщение, в этот раз полностью. Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо. Радость людей не знала границ. Когда в их домах донеслась полностью принятая весть. Для нас, живущих в мире столь часто омраченным слезами и взаимным непониманием между людьми, далеко не всегда может быть доступна вся истина в отношении чего-либо, как и находившимся в отчаянии жителям Лондона. Мы не в состоянии видеть сверх того, что из-за нарушения связи с ним кажется трагедией. Когда же туман недоверия исчезнет и завеса будущего будет полностью удалена, мы впервые в своей жизни осознаем то, что в действительности никакого поражения не было. С самого начала это была победа, просто мы не имели доступа к вести о ней целиком. Полностью же весть мы постигнем только тогда, когда сам Иисус будет говорить к нам, освобождая нас от тумана ограниченного человеческого суждения. Ну а до тех пор, как же нам быть? Просто верить в обещание того, кто некогда еще их не нарушал. Ведь мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Приглашаю к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты есть у нас, за то, что, Боже, мы знаем о том, что Ты действуешь в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что Ты посылаешь в нашей жизни испытания, трудности. Хоть мы иногда и думаем, что мы не готовы к ним, бывает, что мы негодуем, но все, что Ты, Боже, для нас подготовил, все, что Ты для нас сделал, и весь путь, которым мы идем, Боже, в Твоих руках, помоги нам доверять Тебе во всех этих жизненных ситуациях, во всех жизненных трудностях, Боже, хоть мы и не можем видеть всей картины, мы не видим будущего, но у Тебя самый лучший план для нас, и Ты для нас подготовил то, что, может быть, сейчас нам непонятно, но в будущем, когда придет время, мы сможем узнать, и мы можем радоваться тому, что тот путь, которым Ты нас провел, этот путь был путем победы. Все веряем в Твои руки, Боже, и просим Твоего водительства. Аминь.